площадь.
Программа «Домская площадь» приветствует своих радиослушателей. Сегодня, в четверг, 24 апреля, у микрофона с вами Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы Наталья Кочкарева, а продюсер эфира Наталья Пориэте. И прямо сейчас мы продолжим серию предвыборных сюжетов, в которой мы рассказываем о том, что было сделано в регионах за 4 года. И сегодня в фокусе нашего внимания два самоуправления на карте Латгалии – Балвский и Лудзинский край. Что обещали, что сделали, что осталось невыполненным – об этом в материале Ивиты Чиканы, коллеги из латгальской студии, в переводе адаптации Анны Строй.
О приближении местных выборов свидетельствуют не только поданные списки кандидатов, но и, как шутят жители Балвы, масштабная реконструкция участка главной городской улицы. Балвский край, важный центр Северной Латгалии, создан в 2021 году в результате административно-территориальной реформы. В состав края входят города Балвы и Вилека, а также 19 волостей. По данным Управления по делам гражданства и миграции, здесь зарегистрировано менее 20 тысяч жителей, а уровень смертности в 3 раза превышает рождаемость. На последних местных выборах в Балвском крае наблюдалась значительная явка избирателей. В голосовании приняли участие 41% жителей, имевших право голоса. Сегодня жители края, с которыми пообщалась корреспондент Латвийского радио, говорят, что для них главное – выжить, найти работу, заработать денег. Кто будет у власти в Краевом совете, не так уж важно. Важнее позиция управляющего волостью, ведь большинство вопросов решается либо ими, либо библиотекарями, которые теперь после создания в крае волостных объединений оказывают жителям различную консультативную помощь. Как мы живем? Если есть пенсия, жить можно. У кого нет работы, тот голодает. Работы нет. Здесь была швейная мастерская, шили одежду для солдат, ее ликвидировали. Ну, мой сын живет в Жигуре, работает в лесу, у него своя лесная бригада, зарабатывает. Моя дочь приватизировала цветочный магазин, у нее тоже есть работа, рассказывает корреспонденту радио жительница волости Жигуре. Что до обещаний, частично местная власть их выполнила, но некоторые остались лишь обещаниями. Многое не сделано. Дороги у нас не отремонтированы, а теперь еще и с пакетами помощи для малообеспеченных много проблем, говорит жительница Купровской волости. Латгальская партия, находящаяся у власти в Балвском крае, 4 года назад обещала сохранить существующую школьную сеть в крае. Правда, добиться этого не удалось. Были закрыты 2 школы и детские сады, а сейчас поднимается вопрос о преобразовании еще 2 средних школ в начальные. Предпринимательница Илза Супы, выращивающая чеснок в своем хозяйстве, призналась в программе латвийского радио «Латголос Стунде», что для того, чтобы люди оставались в приграничных селах, важна инфраструктура, в том числе наличие доступных учебных заведений и отремонтированных дорог. Теперь видно ясно. 4-летний период в самоуправлении заканчивается, и к его концу в Балвине чем-то начинают заниматься. Но участок дороги Тылжа-Балтинава, ремонт которого нам был обещан ранее, я уж не помню, какой партии, это болезненный вопрос. Там так ничего и не сделано. Он в непроходимом состоянии. Чтобы удержать жителей в сельской местности, Андрис Лишенс из села Упитес призывает депутатов больше думать о жилье для молодых семей. Что не было сделано, так это не был решен квартирный вопрос для молодых специалистов. В Балвском крае их не хватает в каждом населенном пункте. При составлении прошлогоднего бюджета в Балвском крае сложилось особо тяжелая ситуация. Самоуправление заявило о дефиците бюджета почти в 5 миллионов евро. Сотрудники самоуправления перешли на 4-дневную рабочую неделю в течение полугода, поэтому их заработная плата была также на 20% меньше. Думе, в конце концов, пришлось принять непопулярное решение и провести структурные реформы, включая сокращение нагрузки 200 сотрудникам, работающим в муниципальных учреждениях. Соглашение, достигнутое в прошлом году между правительством и местными органами власти, предусматривало выделение специального гранта в размере 2,5 миллионов евро 5 регионам, граничащим с Россией и Белоруссией. Местные органы власти сами должны были решать, на какие цели использовать выделенные деньги. Балвский край направил полученные 500 000 евро на выравнивание бюджета.
Лидзиги, какая меня валс дотация непилна миллион.
Соседнему самоуправлению в Лудзе также была выделена государственная субсидия в размере менее миллиона для пополнения бюджета этого года, хотя здесь и не было такого бюджетного кризиса, как в Балве. В 2021 году Лудзинский, Цыбылский, Карсовский и Зилупский края были объединены в один большой приграничный край – Лудзинский, с тремя городами и 22 властями. В настоящее время в округе зарегистрировано около 20 тысяч жителей. Андрей Стопарковс из Цыблы уже несколько лет внимательно следит за работой депутатов Лудзинского самоуправления. Сейчас можно видеть заседания городской думы и комитетов по видео или слушать по аудио. На заседаниях комитетов обычно еще что-то происходит. На заседаниях городской думы очень-очень редко. В комитете по развитию дискуссий почти нет. Интереснее работа финансового комитета. Там обсуждают и бюджет, и разные мероприятия. В комитете по социальным делам и образованию неинтересно, там тоже нет обсуждений. Ну и если говорить о политической позиции оппозиции, то в последний год активизировалась Латгальская партия. Ее представители часто задают вопросы о крупных строительных проектах. Топорков признал, что объединение регионов также принесло свои преимущества. Положительные изменения наблюдаются именно в Лудзе. Здесь ремонтируются дороги, асфальтируются улицы, создан единый культурный центр. Финансирование распределяется поровну между городами, хотя села получают немного меньше. Например, городские праздники в Зилупе, Карсове и Лудзе финансируются поровну. За последние 4 года самоуправлению Лудзе также пришлось закрыть 3 начальные школы и реорганизовать 1 среднюю. В результате создания волостных объединений 14 человек потеряли работу. Однако муниципалитету удалось сэкономить таким образом чуть менее 250 тысяч евро. Топорковс продолжает.
Тоган позитив арветет.
Это можно рассматривать как с положительной точки зрения, так как сократилось число управляющих, так и с отрицательной, потому что, например, управляющий из Циблы переехал подальше от жителей, в Блонте. Жители, которые не пользуются электронными услугами, теперь имеют ограниченный доступ к управляющему, потому что его больше не найти на месте. Жители приграничья, оценивая геополитическую ситуацию, уверяют, что люди мало знают о действиях в так называемый час
Х.
У нас в Лудзе убежищ нет, только собственные подвалы, говорит местная жительница. Только бы не было войны, и эти дроны не летали.
Это дроник на ледоту.
В последние годы в Лудзинском крае реализуются амбициозные проекты. На территории старого льнозавода, где каждую весну жгли старник, сейчас за несколько миллионов евро построена городская промышленная зона. Также ведется строительство набережной на берегу Лиелезе. На местных выборах в самоуправление Лудзы и Балвы баллотируется больше кандидатов, чем 4 года назад. На выборах 2021 года здесь было зарегистрировано 229 кандидатов из 14 списков. Несмотря на то, что число имеющих право голоса избирателей в обоих краях за последние 4 года сократилось, для участия в выборах в местные органы власти в этом году зарегистрировано 250 кандидатов из 16 списков по обоим округам.
Ивета Чиганы, Латвийс Радио, студия Латгале.
Перевела и адаптировала Анна Строй.
Продолжаем нашу программу. И далее у нас на очереди финансовый блок с Ольгой Князевой.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Сегодня в Риге в АТА-центре пройдет масштабная конференция, посвященная ветровой энергии. Она международная, это значит, что будет представлен опыт и других стран, в том числе. Развивает ли Латвия ветровую энергию? Почему мы отстаем в этом вопросе от наших соседей, например, от той же Литвы, и как отрасль будет развиваться в будущем? Обо всем этом прямо сейчас в финансовом блоге с Ольгой Князевой. Мою коллегу я приветствую в нашем эфире. Оля, доброе утро. Тебе слово.
Настя, привет, и уважаемые радиослушатели тоже. Ветровая энергия – это сегодня наравне с солнечной энергией огромный-огромный ресурс и огромный курс, взятый сразу в нескольких целях. Что это за цели? Почему вообще нам нужно это развивать? Есть несколько причин. Во-первых, Латвия хочет снизить в своей энергетике зависимость от импорта. Сейчас она 45%, хотят достичь 22%, но буквально за 20 лет. И была такая интересная цифра, уж не помню, где она звучала, это где-то тоже на каком-то слете энергетиков, что примерно от 6 до 8 миллионов евро мы сегодня каждый день отдаем за границу, покупая либо газ, либо электричество, либо бензин или дизель. То есть деньги утекают из страны, и надо снизить количество этих утекающих денег. Как снизить? Вот отсюда вытекает следующая цель – производить больше электричества внутри страны. Это первое. И как можно больше электрифицировать то, что можно электрифицировать. Ну, это подряд. Транспорт, дома, производство и так далее. Как это сделать? И тут дальше возникает следующая цель. Увеличить количество природной энергии. Это солнце, это ветер. Потому что, как известно, наши ТЭЦ, которые вырабатывают электричество, они работают на природном газе. А природный газ – это, опять же, импорт. Так как своего газа у нас нет. Но что у нас сейчас с ветром? Какая обстоит ситуация? А вот практически никак, Настя. Ступор, тупик. И за последние несколько лет ни одна ветровая станция не была сдана в эксплуатацию. Хотя, я уверена, и ты, и многие наши радиослушатели наверняка открывают вот на какой-нибудь новостной портал и видят – там собираются построить ветропарк, такая-то компания собирается вложить миллион туда-то в строительство ветропарка, там. Но пока ничего не открыто, конкретных результатов нет. Почему? Кстати, да, скажу немножко цифры. Сейчас у нас вообще в балансе страны какое место занимает ветровая энергия? Честно говоря, практически нулевое. Меньше 100 мегаватт-час в год – такое производство генерации за год. Но если посмотреть планы Министерства климата и энергетики, то уже через 5 лет производство ветровой энергии должно вырасти в 10 раз. Видимо, должны как раз начать работать ветростанции, которые еще не построены, но уже которые заявлены. То есть это то, о чем я говорила, что очень много видно намерений предпринимателей строить эти электростанции. А, кстати, к 2035 году в 20 раз больше должно быть ветровой энергии. И еще интересно, что большая такая ставка делается на прибрежные морские ветропарки, которые, с одной стороны, очень дорогие в плане инфраструктуры, то есть там море используется для того, чтобы построить вот на территории именно моря какие-то специальные ветропарки. Но это очень хорошие такие проекты в плане получения ветра, потому что на морских побережьях там нет проблем с ветром, он всегда есть. И вот когда мы были в марте с нашей редакцией в Лепае с открытым разговором, то там на встрече был представитель Лепайской специальной экономической зоны, который как раз рассказывал, что в Лепайском порту планируют построить крупнейший приморский ветропарк в этом регионе. Ну и так, в чем вообще проблема? В чем такой большой затык? Почему эти электростанции, ветровые станции заявляются, но в итоге никакая не доходит до финиша? В том, что люди против, по сути. И второе, очень строгие правила в Латвии по оценке среды. Я даже не хочу сейчас вдаваться в детали, чтобы понять это. Давай лучше вот послушаем мнение одного человека. Его зовут Кристоф Степанов, и он тот человек, который развивает эти ветропарки. То есть он как будто инвестор и вот такой вот девелопер ветропарков. И вот что он рассказал, как это все проходит.
Раньше надо было просто всех все птицы как птицы рассматривать. То дятла надо, то сову надо, то еще каких-то там этих разные новые виды надо рассматривать. Но это же не... И главное, что если изначально это не было, но потом говорят, что ты не можешь закончить, если ты сейчас не будешь смотреть дятла или там этого Юрис Эргуса или еще какого-то Эргуса, или каких-то миграционных птичек, да, и без этого мы тебе не дадим, или даже если уже это все подано, но потом тебе возвращают ИВН обратно и говорят, вы там дятлов не так посмотрели на них, и сейчас надо их смотреть иначе. А тот эксперт, который раньше смотрел, да, у него, например, сертификата больше нету. Господин там с сертификатом номер 2, но тот же самый господин с сертификатом номер 4 больше уже не может смотреть на это так, как раньше он смотрел со своим сертификатом номер 2. Сейчас надо все смотреть заново.
Ну вот так, Настя, да, дятлы и совы, так, все
хорошая аллегория такая. Хорошая аллегория такая, да.
Да, и но при этом вот такие вещи, они, конечно, очень сильно тормозят развитие ветропарков. Я уже не знаю, за кого ты, за ветровые станции, либо за дятлов, за счастливую жизнь дятлов.
Я
не знаю, Настя.
Я за дятлов.
Ты за дятлов. Ну и при этом, кстати, месяц назад была подана вообще инициатива от возмущенных жителей, чтобы вообще запретить на территории полностью всей страны строительство ветропарков, ветряных электростанций, чтобы у нас их не было. А при этом в Литве там уже, по-моему, да вот это потребление годовое страны в энергии, оно покрывается за счет ветровых электростанций. Представляешь, какая разница? И это несмотря на то, что материальная заинтересованность муниципалитетов вообще-то есть, и государство уже договорилось о том, что оно будет платить не только муниципалитетам, но и людям, которые, ну, живут недалеко от ветропарков. Ну и так, кстати, интересно, что на одном из заседаний Сейма парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирбе, он жаловался буквально депутатам, что сейчас, он заметил, происходит обновление детальных планов развития самоуправления, и жители как бы могут присылать свои предложения. И на первом месте что присылают жители, это запретить строительство ветропарков. Ну, вот так вот. Ну, и напоследок я хочу послушать мнение Мариса Куницкого. Это тоже, кстати, предприниматель, который развивает электропарки. Он видит здесь, конечно, проблему. Давай послушаем сначала этот отрывочек.
Мы плохо говорили с обществом и плохо говорили с политиками 5 лет назад, когда начинали все эти проекты. Mm-hmm. Это наша вина, и политиков тоже вина, что мы вместе с предпринимателями, очевидно, не проделали домашнюю задачу и своевременно не проговаривали все риски, которые могут быть, допустим, с появлением ветропарков. Из-за этого главным, конечно, оппонентом является житель местный, который живет в конкретной области, где развивается ветропарк, он не хочет там этого ветропарка. У него есть разные свои доводы, да, они объективны, не объективны, иногда они очень комически, да, но у него есть свои доводы, которые он себе придумал, да, и он является, конечно, местным выбирателем. И самоуправление, к сожалению, на данный момент действительно это видит, и она гонится за этим избирателем, и во многих действительно самоуправлениях мы тоже видим, и у моих коллег мы видим, что есть значительный протест тоже со стороны самоуправления.
Ну вот так вот, в общем-то, дилемма. С одной стороны, самоуправление хочет получать деньги от компании, которая будет производить ветер, с другой стороны, про электричество с помощью ветра, а с другой стороны, боится разозлить своих жителей, которые выбирают власть на местах. Но, видимо, сегодня этот вопрос тоже будет обсуждаться, потому что для Латвии, насколько я общаюсь, этот вопрос очень и очень важный.
Оля, большое спасибо за твой комментарий. Это был финансовый блок в программе «Домская площадь». И помочь разобраться нам в вопросах ветровой энергии помогала, как всегда, его ведущая, наш экономический обозреватель Латвийского радио 4 Ольга Князева. Ну а сейчас у нас на очереди другой мой коллега Роман Антонович. Рома, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Да, доброе утро. Конечно, доброе утро. И начну с тенниса, как я анонсировал еще в начале этой недели. Вполне возможно, что на грунтовом турнире в Мадриде встретятся во втором круге Алена Остапенко и Анастасия Севастова. Но для этого нужно было Насте обыграть сначала соперницу в первом круге. Вот, и тогда карты должны были сложиться. Так оно, собственно, и произошло. Но давайте посмотрим, кто был соперницей у Севастовой. Это Анастасия Павлюченкова. 47-я нынче ракетка мира и достаточно серьезная соперница. Но, тем не менее, в двух сетах Настя с ней разобралась и переходит в следующий круг. И вот там-то будет такое латвийское дерби. Севастова против Остапенко. И, на самом деле, это очень интересное такое стечение обстоятельств. Во-первых, Севастова уже в который раз делает рестарт своей карьере, и все по независящим от себя причинам. Она была вынуждена сойти с дистанции. На сей раз она целый год была вне большого тенниса, поскольку, получив разрыв крестообразных связок, она восстанавливалась. И, естественно, был вопрос, сможет ли Анастасия вернуться в большой теннис. Но силы нашлись, желание, мотивация и потенциал тоже это присутствует. И вот, пожалуйста, Севастова сначала возвращается на турнир в Словении, но там она играет очень осторожно. А затем вот так врывается прямо в тур в Мадриде и обыгрывает Павлюченко. И вот сейчас мы видим, что... Это достаточно неожиданное и приятное такое противостояние, которое сегодня состоится, да, вот, и тут уже психология самая интересная будет и с одной, и с другой стороны, потому что Севастова и Остапенко друг друга прекрасно знают, они и напарницы по сборной Латвии, вот, и теперь посмотрим, как набравшая ход Остапенко, которая демонстрирует такую очень устойчивую психологическую стабильность в своей игре, и Севастова, которая раньше уверенно справлялась с Аленой. Вот, и посмотрим, как это будет сейчас. Думаю, что если Остапенко будет играть так, как она это демонстрировала на турнире в Штутгарте, да, то у Севастовой шансов-то и не очень немного. Вот, но, с другой стороны, я думаю, и у одной и у другой мотивации не занимать. И я надеюсь, что эта игра будет очень красивая и интересная. Да? Без давления тоже. Я бы не хотел, чтобы что-то мешало девчонкам вот, играть вот именно в свою игру. И никакой недооценки тоже быть не должно. В общем, сегодня в Мадриде играют Севастова и Остапенко во втором круге. Очень интересное сражение. И еще одна новость. Она, ну, молнией пролетела по латвийскому информационному спортивному пространству. Во-первых, я сам удивился, что в Лимане, который известен своими гонками на выносливость, 24-часовая гонка, ну, известно, что там на машинах гоняют, но вот то, что там на мотоциклах, это как-то более оставалось в тени. Но, оказывается, есть и такие гонки, гонки на выживание. И вот там проходили соревнования. И за французскую команду «Ямсервис» выступает латвийский гонщик Гарис Рошкалнс. И вот это самое интересное, потому что именно Рошкалнс стал первым латвийским мотогонщиком, который вообще финишировал в этих 24-часовых гонках. Потому что, ну вот если посмотреть по статистике, сколько команд стартовало, их было очень много, 53, вот, и в итоге к финишу добралась хорошо, если половина, потому что какие-то спортсмены падали, кто-то чисто физически не мог финишировать, кто-то технически, вот, и таким образом Рошкалнс, который выступает за команду «Ямсервис», там три спортсмена в одной команде, они друг друга сменяли. То есть, понятное дело, что 24 часа гонять без остановки никому не под силу. Вот. И в итоге получилось так, что Рошкалнсу было доверено финишировать и вот ехать на скорости свыше 200 км в час, касаясь асфальта локтем и коленом в поворотах. Ну, можно себе представить эти ощущения, когда днем, а когда ночью и когда дождь может идти. То есть, вот все эти условия испытывали на прочность и технику, и самих спортсменов. Рошкалнс был действительно хорошо подготовлен, морально, физически. Он серьезно подошел к этим соревнованиям, и витамины там были, и все это помогало восстанавливаться ему. И вот каждый раз, садясь на мотоцикл в свою смену, он чувствовал себя отлично, никогда не жаловался, всегда ехал, чтобы помочь в команде, и вот ему было доверено финишировать. И это на самом деле, когда ты финишируешь с латвийским флагом, ты не был победителем, но, тем не менее, все-таки результат очень-очень серьезный и достойный, то это здорово. Рошкалнс завтра вечером будет в Риге, Битернеку 54. Он всех приглашал, всех болельщиков его встретить, и это, я думаю, будет грандиозное мероприятие. Там, вот здесь, на Тейке, в Риге, совсем рядом.
Спасибо большое, Роман Антонович, и обзор последних спортивных событий в программе «Домская площадь».
Домская площадь.
Площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает свою работу, и далее поговорим вот о чем. Сегодня профсоюзы соберутся, чтобы обсудить, как именно внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений может изменить ситуацию в области охраны труда. Например, улучшить безопасность на рабочем месте, повысить эффективность и одновременно защищать права работников. Обо всем этом прямо сейчас поговорим с консультантом по охране труда Латвийского объединения свободных профсоюзов Мартинш Пужулс с нами на прямой связи. Господин Пужулс, доброе утро. Лабрит Пужула Кукс.
Доброе утро.
Итак, мы наблюдаем, как искусственный интеллект, нейросети все больше и больше входят в нашу жизнь, в самые разные ее сферы, и вот в том числе могут быть использованы и в области охраны труда. Расскажите, пожалуйста, на какие именно процессы в этой сфере может или уже влияет искусственный интеллект?
Ну, конечно, искусственный интеллект для этого и создан, чтобы мог помочь людям и так далее, да. Если мы посмотрим где-то примерно лет 10 тому назад, когда насчет искусственного интеллекта говорили только так, ну, каких-то научных разработках и так далее, да, ну, уже тогда появлялись такие устройства, которые создавали инженеры, например, вы работаете по подготовки пиломатериалов, да, и работаете с циркулярной пилой, да, но вдруг, например, к этой пиле попадает ваша рука, и просто циркулярная пила останавливается, да, значит, она понимает, что это, как говорится, не доска, да, которую, как говорится, надо пилить, а понимает, что это человеческая рука и так далее, да. Значит, это было давно. Ну, а теперь, конечно, интеллект, искусственный интеллект развился, да, и здесь можно еще добавить то, что мы называем дигитализация. И до того, как я пошел работать в профсоюз, да, я работал на радиотелевизионном центре, и одна из моих задач была смотреть, если, например, антенны, да, что-нибудь с антеннами и так далее, да. И тогда, ну, самое главное, как говорится, средство было хороший бинокль, которым можно было посмотреть, что происходит на антенне. А теперь, например, люди, которые работают Augsburgum Tīklos, Sadals Tīklos, используют дроны, да, и с помощью этих дронов очень эффективно, очень скоро можно установить какие-то повреждения на линиях и так далее, вот это такие два примера, которые, как говорится, сразу приходят в голову, да. Но еще есть и такие интересные разработки, что, например, ну, некоторые, может быть, слушатели будут говорить, ну да, ну следить будет за работниками и так далее, да. Но здесь, например, такая разработка, которая позволяет и следить за людьми, работающими, которые не одевают каски, да, индивидуальное средство защиты, да, и вы смотрите, что, например, на рабочем месте есть человек, который это не делает. По каким принципам или и так далее, да, он этого не делает, да, и, соответственно, уже руководителю или специалисту по охране труда есть информация о том, что, например, кто-то чего-то не делает, так как надо было делать это.
Угу. Ну, а какие конкретно сферы это все-таки может затронуть? То есть вот о каких профессиях, например, мы сейчас говорим, чтобы быть точнее?
Я могу сказать так, что это практически затронет практически очень много профессий, да. Например, после 2020 года, когда появилась пандемия, да, и появилась удаленка, да, то практически мы уже все, да, те, которые, ну, как говорится, не могли работать на своем рабочем месте, или которым, как говорится, участь, как врачам, например, было работать на этом рабочем месте и находиться все время в этой опасной зоне, мы начали работать в удаленном режиме, да. И, соответственно, вот этот удаленный режим нам немножко уже, как говорится, получил, что мы можем работать с этими технологиями, да, дата-рунными технологиями, и, соответственно, как говорится, выполнять свою работу, может быть, даже и не хуже, чем, как говорится, до того как, да, до этой пандемии. Значит, ну, такие возможности есть. Ну, конечно, я бы сказал бы так, что, может быть, например, те, которые убирают улицы и так далее, им еще, может быть, искусственный интеллект, да еще далеко, но посмотрите, да, те же самые, как говорится, воздуховые, те, которые листья сдувают и так далее, но со временем, может быть, это еще, как говорится, сделает интереснее, и этим будет заниматься какой-то робот, да. Мы видим, что есть машины, которые сами убирают эти улицы, да, и так далее. Так что здесь широкое применение может быть.
То есть мы обозначили примерно значение искусственного интеллекта в работе, в особенности в сфере охраны, безопасности труда. А как вот чисто технически все это внедряется? Или, ну, вообще, каков фронт работы для того, чтобы действительно вот в полной мере обеспечить вот это самое взаимодействие между передовыми технологиями и представителями, ну, рынка труда?
Да, ну, здесь очень хороший вопрос, между прочим, да, что если, например, инженер разработал эту систему и так далее, да, это очень хорошо, но эта система должна работать для человека, да, значит, соответственно, должен этот работающий эту систему принять, да, что он будет с этой системой дружить, будет с этой системой работать и так далее, вот это самый, может быть, такой трудный вопрос, да, и здесь, может быть, профсоюзы, доверенные лица профсоюза по охране труда могут сделать хорошую работу, да, и человеку разъяснить, что это не для того, чтобы его уволить с работы, да, обычно всегда, когда идет какое-то техническое улучшение, все говорят, а вот сейчас нас уволят с работы. Нет, почему бы нет, да, может быть, вы можете, если вам, например, работаете какой-то, ну, такой простой работой, там, посчитываете какие-то детали и так далее, да, вы, например, станете оператором этой машины искусственного интеллекта, который, соответственно, там, например, упаковывает это производство, да, и посчитывает, сколько произвели этих деталей, да, так что, ну, надо быть намного эластичнее, да, в таких вопросах и надеяться на то. Ну, конечно, было бы очень хорошо, чтобы профсоюзные люди, и там, где есть этот профсоюз, да, чтобы они за этим развитием следили, переговорили с теми же самыми инженерами, да, насчет того, чего и как не пойдет в этом деле, да, и так далее, и чтобы, ну, сказать людям, что это неплохо, да, что это в конечном итоге хорошо. А от этого мы никуда не уйдем.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я нашим радиослушателям хочу лишь напомнить, что сегодня как раз-таки профсоюзы соберутся для того, чтобы обсудить важные решения в области охраны труда и роль искусственного интеллекта и дигитализации в этом процессе. И вот чуть подробнее обо всем этом мы поговорили с консультантом по охране труда Латвийского объединения свободных профсоюзов Мартиншем Пужилсом. Небольшая пауза, после чего обсуждаем геополитические события. Victim, such a perfect victim. Living in this prison, most they would kill themselves to be in here with me. But you blame me, don't you love to shame me? Everything you fucked up, failed at, broke or lost, and it's all my fault, but I know it's not. So hate me, hate me. Just get hazier and blurrier the more time ticks along. Bad guy, I'm the perfect bad guy. She's a nut, she talks too much, she's loud and drunk. Let's take her down a size. Программа «Домская площадь». Мы продолжаем. Итак, сегодня ночью Украина в очередной раз подверглась массированной атаке со стороны России. Киев, Харьков, Павлоград. Многие области пострадали. Уже сообщается о большом количестве пострадавших, раненых, погибших. И все это на фоне других событий, уже более такого переговорного характера, и громкие очередные заявления со стороны Дональда Трампа и обвинения Владимира Зеленского, президента Украины, в том, что он отдаляет мир. А все крутится сейчас, напомню, вокруг мирного плана, о котором как раз-таки было сообщено накануне. Вот источники американского издания Axios узнали, что же он собой представляет, этот мирный план США. И такие вот ключевые камни преткновения касаются признания Крыма. США де юре признают Крым российским. Ну и в том числе там речь идет о том, что все территории, оккупированные российскими войсками с февраля 2022 года, за исключением небольшой части Харьковской области, остаются под российским контролем. И, в общем, много других пунктов, которые, ну, указывают все-таки не в пользу Украины, а все-таки больше уступок Украины в пользу России. Будем прямо сейчас обсуждать эти события. С нами на прямой телефонной связи политолог Оирс Скудра. Присоединяю его к эфиру. Оирс, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот мы наблюдаем за очередной, ну, если можно так выразиться, перепалкой между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским касаемо вопроса насущного, чей Крым, да. Ну, и речь идет о том, что по пунктам нового мирного плана со стороны США они должны признать, то есть США могут признать Крым де юре российским. При этом Дональд Трамп утверждает, что мы не заставляем Украину, не заставляем Зеленского самим признавать Крым российским. Вот помогите разобраться в этих формулировках, что означает признание США Крыма де юре российским и не признание Украиной Крыма российским.
Сейчас не буду пытаться объяснить это логическое противоречие, но я думаю, что все-таки упор надо делать на то, что это только предложение Трампа. И, естественно, Трамп в одиночку не может этот вопрос решить в смысле таком, что это может встретить сопротивление в Конгрессе. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, как на это посмотрит НАТО и Европейский Союз. Это не может быть Трампу все равно. Так что я думаю, что пока что речь идет о том, что Трамп делает, скажем так, просто намеки в сторону тех целей, которые надо было бы достичь в этих мирных переговорах или переговорах о перемирии или еще каких-то других переговорах между Россией и Украиной, потому что, значит, основная цель Трампа — добиться, чтобы эти переговоры начались. Что касается предпосылок, то нельзя сказать, что ничего не происходит, что все прекращено после вот этого заявления Трампа, которое вы так обширно цитировали. Вот сегодня в Лондоне продолжается саммит на более низком уровне, чем вначале было запланировано. Марко Рубио туда не направляется. Но я отмечу только два события сегодняшнего дня. Значит, Кейт Келлог и, по всей видимости, также представители США, Великобритании и Франции. Кейт Келлог — это представитель президента Трампа по вопросам Украины и России, встречается в Лондоне. Значит, как я уже сказал, министр иностранных дел Великобритании тоже собирается там участвовать в этих переговорах, но важно, что Украина представлена на этих переговорах не на очень низком уровне, а на достаточно все-таки высоком. Руководитель президента офиса президента Украины Андрей Ермак участвует в этих переговорах. Тема переговоров как раз те проблемы, которые вы обозначили. Это одна встреча. Вторая встреча сегодня в Госдепе в США, в Вашингтоне. Марко Рубио, значит, шеф Пентагона Пит Хексет и, значит, советник по национальной безопасности Майк Волтс встречаются с генеральным секретарем НАТО Марком Рутте. Так что, значит, будем смотреть на это все через призму этих всех контактов и последующих, которые еще будут. Ну, кроме того, можно сказать, что не напрямую, а, например, комиссар Евросоюза Валдис Домбровскис сегодня встречается с министрами финансов группы G20, куда, естественно, входит и Россия. Mm-hmm. Там будут также представители, значит, центральных банков. Но на каком уровне там Россия представлена, не сообщается конкретно, но, скорее всего, это представительство там будет. Так что, естественно, что основные переговоры, естественно, в Лондоне и в Вашингтоне, но следует отметить также, что президент Зеленский заявил, что он готов к прямым переговорам с представителями России, значит, но, естественно, без каких-то предварительных условий, и имеется в виду, по всей видимости, условия, выдвинутые Трампом.
Угу. То есть большое количество переговоров проходит одновременно, буквально параллельно,
да.
Что свидетельствует о том, что все-таки какие-то поступы к мирному процессу, его приближение к мирным переговорам все-таки происходят. В таком случае, в контексте всего...
Ну, я бы был осторожен относительно терминологии. Я думаю, что если эти переговоры напрямую между Россией и Украиной или представителями на каком-то уровне начнутся, то, значит, речь будет, скорее всего, идти о прекращении боевых действий и о каком-то перемирии, значит, или просто о прекращении огня. Значит, говорить о том, что идут переговоры о перемирии, не говоря о заключении мира, я думаю, что это исключается в настоящее время, учитывая те противоречия, которые Трамп почему-то посчитал необходимым обозначить между ними и Зеленским.
В таком случае, какова вероятность, что США могут выйти из переговоров при отказе Украины от вот этого так называемого плана мира, представленного США, о чем, кстати сказать, вот уже на протяжении какого-то времени не раз заявлялось. Трамп говорит, что если я вижу, что стороны не готовы, я выхожу из сделки, как он любит говорить, выхожу из игры.
Да. Да, но я бы все-таки не употребил, значит, обозначение или формулировку «план мира». Я думаю, что у Трампа нет плана мира. То, что все время повторяет Трамп в своих заявлениях и, значит, делая какие-то сообщения в социальных сетях, значит, там все кончается тем, что надо прекратить войну, и что, значит, прекратить убивать людей и так далее, и так далее. То есть абстрактные такие заявления, на которые не идут дальше прекращения боевых действий. Что касается всего остального, Это значит, ну, если выражаться таким простым языком, это просто мечты Трампа о том, что могло бы произойти на этих переговорах, если они начнутся. Значит, что касается этих заявлений Трампа, я думаю, что это, скорее всего, адресовано все-таки России и, значит, попытка публично заявить о том, что вот, значит, Россия должна согласиться сесть за стол переговоров. Имеется в виду прямые переговоры между Россией и Украиной, которые пока не ведутся. И, значит, еще добавлю одно сообщение. Стив Витков, специальный представитель Трампа, якобы на этой неделе опять направляется в Москву, ну, видимо, чтобы объяснять, чего же хочет Трамп достичь этими своими заявлениями. С одной стороны, с другой стороны, значит, ну, в субботу похороны Папы Римского умершего. Значит, куда якобы направляются как Трамп, так и Зеленский. Никаких заявлений пока о том, что они будут встречаться, и тем более, что они будут вести какие-то переговоры, не делается.
Да, господин Скудра, большое вам спасибо. Вынуждена вас прервать. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Поблагодарю вас за этот комментарий и напомню нашим радиослушателям, что политолог Оир Скудра был с нами на прямой телефонной связи. Ну, а нам пора заканчивать. Программа «Домская площадь» подходит к своему концу. Благодарю вас, дорогие наши слушатели, что провели это утро, встретили этот день с программой «Домская площадь». Благодарю за помощь в организации проведения эфира мою творческую команду, звукорежиссера Регину Безаню, музыкального редактора Наталью Кочкареву и продюсера эфира Наталью Пориэте. Эти два часа вместе с вами у микрофона провела Анастасия Ружанская. Я желаю всем доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы, всего доброго, пока.